«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В Южной Корее завершилась зимняя Олимпиада. На церемонии закрытия в Пхёнчхане погасили олимпийский огонь. При этом спортсменам из России не разрешили выступать под своим флагом. Сборную России отстранили от Олимпиады из-за допингового скандала на Олимпиаде в Сочи. Во время Олимпиады в Южной Корее запрещенные вещества нашли даже в пробах двух наших спортсменов. Итак, подводим итоги зимней Олимпиады вместе с Сергеем Микуликом, спортивным журналистом. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете выступление сборной, олимпийской сборной, российской на Олимпиаде в Пхёнчхане?
Ну, теперь уже можно называть вещи своими именами, опять называть сборной России, поскольку Олимпиада закончилась, и снова мы обрели флаг.
Да, гимн, и члены...
Да, гимн пели, видели и хоккеисты на закрытии Олимпиады, на вручении золотых медалей, и болельщики, соответственно. Так что мы опять российская сборная. Я думаю, что выступление той группы спортсменов, которые таки доехали до Пхёнчхана, можно считать несомненным успехом. Единственное, что золотых медалей могло бы быть чуть-чуть побольше, но это уже так, в частности, наверное.
А за счет каких видов спорта?
Ну, вот это такой чисто, наверное, российский момент. Вот меня всегда он восхищал в людях, когда лыжник Большунов на 50 последней гонке олимпийской, да, в старте на 50 километров занял второе место только потому, что он, что называется, не переобулся, то есть не поменял лыжи перед последним кругом. А он это объяснил потом так. Это надо было, конечно, сделать, потому что уже к тем прилипла грязь, сошла мазь, и это было необходимо. Но он, что называется, поспорил со своим сервисменом до гонки. Он просил у него, что называется, теплые лыжи, думая, что будет потеплее. А сервисмен сказал: да нифига, будет холодно. Подморозит, и вот на те холодные. Вот. И в итоге, увы, победил не сервисмен, лыжи были холодные, как выяснилось, их, то есть намазанные на холодную погоду, и менять их особо не было смысла. Вот. А когда, соответственно, Большунова спросили, самый вроде бы естественный, да, вариант вопроса, а нельзя было две пары сделать, те и другие? Он говорит: да как-то вот, черт знает, почему мы до этого не додумались. Вот так, в общем, с такой психологической подготовкой и технической мы ехали на Олимпийские игры. Так была упущена, наверное, еще одна золотая медаль, которая могла быть третьей. Но это вот русская душа, русский авось и русская рулетка.
Спасибо. У нас на связи спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Как вы оцениваете выступление наших на Олимпийских играх в Пхёнчхане?
Ну, одним словом на это вопрос не ответить. Конечно, здесь много разных толкований ответа. В целом, я считаю, выступили они для своих возможностей неплохо и даже, я бы сказал, хорошо. Медалей больше, чем обычно в целом. Всего России 17 медалей. И это далеко не худший результат. Напомню, что в Солт-Лейк-Сити в 2002 году было всего 13 наград. А в Ванкувере в 2010 году было 15 наград. Правда, золотых медалей было больше. Поэтому сказать, что выступили плохо, не могу. С другой стороны, слишком откровенное, малое количество золотых медалей, меньше, чем на других. Это тоже о чем-то говорит. И тоже... могли бы выступить получше.
Спасибо. У нас на прямой связи корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Вексер. Здравствуйте, Юрий. Давайте прежде всего спросим, как Германия отреагировала на позорный за минуту проигрыш сборной, ну, уже назовем ее, России по хоккею?
Ну, вы знаете, позорным я бы его ни в коем случае не назвал.
Упустить победу – это всегда, в общем-то, плохо характеризует команду.
Ну, Владимир, там ведь игрался дополнительный период до золотой шайбы, но ее забила российская команда. А вероятность того, что забила бы немецкая, была все равно меньше, потому что все-таки в составе российской команды уровень мастерства игроков был выше, там были все-таки звезды НХЛ, А немецкая команда, я считаю, добилась, наоборот, феноменального успеха, потому что никто от нее не ожидал, что она попадет в финал вообще, что она выиграет в полуфинале у Канады, по-моему, до этого у Швеции. Значит, никто этого не ждал. Это огромный успех, в общем-то, молодой команды. Хороший тренер, все замечательно. Но то, что проиграли, золотую шайбу пропустили. Но, вы знаете, я иначе сказал бы, дело не в золотой шайбе. Дело в том, что, в принципе, будь команда поопытней, у нее были все шансы эту победу вырвать в основное время. И многие на это надеялись. И, тем не менее, конечно, российская команда была объективно сильнее. Поэтому нет никаких переживаний. Ну, там играть, к слову сказать, все видели, они даже плакали. Да, они плакали, поплакали, но потом получили свои серебряные медали, и в Германии их встречают как героев, естественно, потому что никогда в жизни немецкая команда по хоккею не получала серебро. Поэтому тут все прекрасно, все прекрасно.
Спасибо. Иван Стариков у нас на связи. Давай попозже к нему обратимся. Давайте послушаем мнение Татьяны Анатольевны Тарасовой, которая заранее поддерживал участие российских спортсменов в Олимпийских играх под олимпийским флагом.
Первая реакция была, что нас допустили. Это первое, то, что для меня является важным. Я чиновников на работу не назначала. Я не знаю их жизненный путь, не могу на них влиять и не хочу. Их судьба дальнейшая меня не касается, не интересует. У меня было самое главное, что разрешили выступать спортсмен. Я всегда буду за спортсменов, потому что я профессиональный тренер и человек, который вообще повернут в сторону спортсмена. Я знаю этот труд, я знаю эти затраты энергетические, я знаю эти нервы, я знаю этот разорванный пупок, красные слезы из глаз катящиеся. Я все это знаю, вижу и с этим жила много лет, поэтому я смотрю только на то, что допустили. А под каким флагом? Ну, флаг у каждого в груди. Никак это не оскорбительно, потому что Олимпийские игры у нас, когда не у нас, а вообще в мире, когда Кубертен это все придумал, да, и начались Олимпийские игры, он вообще мечтал о том, чтобы был гимн МОК, и спортсмены все выступали под этим флагом МОК. Никаких национальных флагов не было, потому что спорт – это мир. Поэтому все должны были объединены и выступать как, так сказать, одна большая команда мировая, как я себе понимаю.
Сергей, как по-вашему, вот, можно ли отделить спорт от большой политики?
Ну, по-моему, с течением времени он, спорт и политика настолько уже перемешались, что сейчас как-то и говорить об этом, знаете, так лицемерить. Считать, что спорт выше, чище, отстранен, ничего подобного. Мы видим, какие политические идут игры. И, к сожалению, они переносят на спортивное поле и все глубже в этом увязают.
Угу. Алексей Кузнецов, вопрос. Как вы оцениваете вообще в целом выступление по сумме неофициальных подсчета медалей российской команды в Пхёнчхане? Вам слово.
Ну, я уже говорил, в целом, конечно, неплохо. 17 медалей и них 2 золотых – это вполне прилично, хотя, конечно, и средний результат. С другой стороны, он был, собственно, изначально запрограммирован на такое серединное количество, потому что много лидеров сборной не приехало в Корею, не смогло выступить, не было некоторых тренеров, не было сервисменов. И понятно, что подготовка к соревнованиям в таком виде, каком она была, изначально была запрограммирована на некое срединное количество. Но выступили выше среднего. То есть сказать, что плохо, нельзя. Но с другой стороны, я хочу сказать, что в российской прессе с таким надрывным, буквально надрывным воплем, с криками, это выступление подавалось, печаль, что да, это лучшие выступления за все времена, что это так здорово выступают и русские, что любая награда выше золота. Какая-то бессмысленный крик, бессмысленный визг, практически все комментаторское сообщество, ну, на телевидении и на радио, я имею в виду, оно выглядело совершенно безнадежным, как говорится. Даже не хочется переводить примеры и перечислять какие-то наиболее откровенные ляпы комментаторские. Они были неприятны. Ну, будем надеяться, что это спишется на, как сказать, общий вопль в честь поддержки спортсменов. А в целом я оцениваю выступление россиян как хорошее, надежное, выше среднего. Ничуть не ниже среднего.
Давайте послушаем еще раз Татьяна Тарасова. На этот раз она скажет, что она думает о Григории Родченко.
Как он может быть герой-разоблачитель, когда он это делал? Он преступник по отношению к мировому спорту. И никакого больше ему названия нет. Он должен сидеть в тюрьме. В американской, в русской, во французской, в любой тюрьме. Он должен там сидеть. Он преступник. Потому что своими руками он это делал. И своими руками он это давал. У нас вообще спортсмены пьют витамины, не глядя. Понимаете? То, что им принесет доктор. И не спрашивают. Теперь уже никто ничего, даже витамины не пьют. Это же неправильно. Даже супра-1 нельзя дать. Не потому, что ее нельзя дать, а потому, что никто не хочет пить. Это же неправильно, потому что все так напуганы. Он преступник, настоящий, большой преступник. Он приехал из Америки и уехал в Америку. Это он царапал всем. У нас нет государственной программы.
Нет,
ну, вот,
у
поверьте
американцев.
Мне. Но если бы я говорю, у нас нет. И это признано сейчас Олимпийским комитетом, тем же Бахом. Вы посмотрите вот до этого года. В рейтинге допинга мы каким номером стоим? У нас что? Фармакология лучше всех в мире. Да нам вообще. Мы, конечно, благодарны за то, что к нам так обращаются и думают, что у нас тут вообще, да? Фармакология. Что у нас? Быстро делаются препараты. Или что такое? Мы что, не знаем это? Мы что, не здесь живем? Вы посмотрите, в каком ряду. Я никого не защищаю. Но это просто смешно.
Вопрос Юрию Вексеру. Насколько омрачил этот допинговый скандал вообще всю атмосферу в канун Олимпиады зимней?
Ну, я думаю, что атмосфера Олимпиады не была особенно омрачена допинговым скандалом. Но тень допинга, безусловно, была уже в этой Олимпиаде и будет и дальше, несомненно. И я хочу сказать, что, конечно, то, что говорит Алла Анатольевна, звучит для меня все равно очень странно. Ну, я готов извинить ее за ее теперешний возраст и домашний образ жизни, потому что не знать историю Олимпиады в Сочи, ну, профессионал не имеет права. Там есть все-таки очевидные, доказанные вещи. А как раз Томас Бах — это человек, который, ну, скажем, мягко старался быть максимально лояльным по отношению к российским спортсменам и к Владимиру Путину в частности. Он старался, ну, соблюдать презумпцию невиновности и, наверное, правильно делал, но все-таки история в Сочи показательная и доказательная, и все про это знают. И как эхо Сочи, и как эхо вообще того, что в российском спорте, вопреки тому, что говорит Алла Анатольевна, была система допинга, придуманная как минимум для Олимпиады в Сочи. Была, существует ли она дальше, я не берусь судить, я этого не знаю. Но эхо таково, например, что Союз биатлонистов Германии обсуждал вопрос, бойкотировать ли ему этап Кубка мира в Тюмени или нет. Как это сделали, объявили об этом биатлонные союзы Соединенных Штатах и Чехии. Немецкий союз сделал такое заявление, что мы не бойкотируем, но мы разрешаем любому из своих спортсменов по своей воле отказаться ехать в Тюмень. Посмотрим, как это будет, потому что, конечно, мы видим, я очень люблю этот вид спорта. Я, кстати, очень расстроен был тем, что Шипулин, россиянин, не был допущен на Олимпиаду. Но я понимаю прекрасно, что когда спортсмен выходит на старт с россиянином рядом и подозревает, что тот применяет допинг, то, конечно, это отравляет соревнование. Я видел, как лидер мужского биатлона Фуркат реагировал на того же Шипулина в какой-то момент или там на других россиян. Это, конечно, отрава для атмосферы здоровых и конкурентных спортивных соревнований.
Спасибо. Вопрос Алексею Кузнецову. Алексей, как по-вашему, вообще надолго ли подорвана репутация российских спортсменов зимних видов спорта после этого допингового скандала?
Во-первых, я хочу сказать, что она, конечно же, подорвана. Как бы то ни было, что бы ни говорили там, да, или против Рыченкова, преступник он и наоборот деятельный борец за чистоту спорта, я думаю, тут однозначно не скажешь. А вот что касается репутации российского спорта, сама по себе автоматически она сейчас действительно будет подорвана. Еще не прошли последние проверки результатов. Российское спортивное сообщество было, ну, скажем так, потрясено двумя последними скандалами на Олимпиаде. Я напомню, было два разоблаченных случая. Один в женском бобслее, второй в керлинге в парном. Причем в керлинге была бронзовая медаль, ее отобрали. И в этих случаях повторный анализ даже не делал. Спортсмены, ну, грубо говоря, молчаливо признали, что не стоит проверять их детали, их анализы. Значит, уже на этом основании не было допущено к проносу флага Российский Олимпийский комитет на закрытии. Пока что ему не вернули, что называется, имя. Поэтому пока Россия остается без флага, и без гимна, и без прочих атрибутов. Все о том, что до окончательных проверок решение не принято, и когда оно будет принято, это все в будущем. Тут еще вопрос вот в чем. Конечно, нужно смотреть, что происходит, как происходит. Но не изучая это обстоятельство, не изучая всех подробностей, решение всерьез не примешь. До России сейчас фактически все начинается заново. Хотя Международный Олимпийский комитет пошел вроде бы навстречу России, не стал далеко ее обвинять в серьезном каком-то нарушении, но понятно, что когда существует два таких случая, а я напомню, всего на Олимпиаде было 4 случая, и только один из них медаль. Пока эти случаи не решены, пока не определены все серьезные последствия, все проверки не сделаны, говорить о том, что Россия возвращена в нормальное состояние, я думаю, еще долго будет нельзя.
Спасибо. Давайте послушаем, как Татьяна Анатольевна Тарасова оценивает роль Виталия Мутко в подготовке спортсменов к Олимпиаде.
Он высокопоставленный чиновник, у меня к нему претензий нет. Я его на этот пост не ставил, но он со своей должностью, находясь на этом посту, не справился. У меня к нему как бы есть вопрос. Или к тем людям, которые ставятся на такие должности. Но мне кажется, что ему доверили несколько проектов, которые он должен довести до конца. Вот наш проект практически довел до конца. Свой проект. Потому чтобы быть, да, и остаться там министром спорта, он тоже довел до логического конца. Его отовсюду исключение только может быть. Это надо так себя было зарекомендовать. Но если все чиновники такие, я не думаю, чтобы он внутри не переживал. Ну, а может быть, он вообще это в голову не берет. Вот, а теперь следующий проект. Футбол уже сказали, если за его подписью придет приглашение, МОК сказал, на ехать на футбол, то они не поедут. Поэтому он сейчас... Просто я считаю, что он должен довести. У нас мало времени осталось, да. Начало футбола. И, конечно, на нем много завязано. Он как-то должен сосредоточиться сейчас. Он от всего освобожден, остального.
Да. Сергей, как вы считаете, послужит ли уроком вот вся эта история предолимпийская нашим спортсменам на будущее, чтобы они вообще исключили даже вероятность появления подозрений на допинг?
Дима, ну, во-первых, мы как-то, по-моему, далеко ушли от изначальной темы. Мы зациклились на флаге, гимне, вернут Россию допинговую аккредитацию или нет. Теперь следующая Олимпиада летняя у нас будет через 2,5 года. И вопрос флага и гимна, то есть сама эта тема, она на эти 2,5 года не актуальна. Говорю, сейчас вот с российским флагом ходи по улице, никто тебя его не отнимет. А если брать ближайший чемпионат мира, скажем, по хоккею, то сборная России туда поедет под своим флагом и будут играть российский гимн. И все, Олимпиада кончилась, забудьте эту историю. Вот. Потом, Татьяна Анатольевна, может быть, немножко не в курсе, тут ее попрекнул наш коллега из Германии диванным образом жизни, что Виталий Мутко уже за футбол ни в коем мере не отвечает. Его и оттуда тоже поперли, и, в общем, что называется, правильно сделали. И сейчас последнее, что он всплыл на уровне привязки к чемпионату мира, это он проводил совещание, инструктаж по поводу того, как вести себя с бродячими собаками в городах-участницах чемпионата мира.
Это важный вопрос.
Абсолютно. Это его компетенция. Надеюсь, вот там он справится. И потом, знаете, у нас всегда индикатором был показ, либо не показ человека по телевизору. Виталий Мутко, после того, как он слился с поста последнего своего футбольного нашего главного начальника, он с телеэкранов исчез. А это, понимаете, лакмусовая бумажка, которая у нас самая, что ни на есть, яркая, прозрачная и объективная в этом отношении.
Да,
поэтому, что бы он там ни говорил, уже вот сейчас, когда он начинает рассказывать, что мы чего-то там не оставим, мы еще пойдем до конца, он уже до своего конца дошел, и здоровья ему и дальнейших политических планов, творческих. Вот, надеюсь, они не будут связаны со спортом, потому что здесь, в общем-то, из-за него и ведомства ему порученному мы потеряли в плане защиты спортсменов в то необходимое время, и только перед самой Олимпиадой зашевелились, и уже когда не мог отыграть, видимо, задний ход, все это оказалось пустое. Вот. Что касается того, как это повлияет в дальнейшем, понимаете, очень, конечно, не в кассу произошло, что два случая допинговых были у нас, один из них медальный. Вот. Хотя настолько выглядит комично, нелепо, как-то, знаете, ну, карикатурно, вот этот Мельдоний в кёрлинге. Вот тут накануне Олимпиады мы были в этой же студии, и наш знатный антидопингист Николай Дурманов сказал бы по этому поводу, что принять таблетку Мельдония, да, перед стартом олимпийским, это примерно то же самое, что идти через металлоискатель с двухпудовой гирей, причем нести ее там на вытянутых руках, чтобы все еще ее видели. Вот. Но это ни в какие ворота не ложится. Но вы обратили внимание на реакцию, что спортсмены хотели пойти до конца и вторую пробу, и в КАС подать. Вот. Но им, видимо, сверху объяснили: ребята, не надо. Раз это тогда опять вспомнит о государственной допинговой программе, поэтому давайте это или случайно, или намеренно, но это вы сами, это никак не государство, здесь мы умываем руки. И поэтому сейчас, когда трясут, опять мы еще это дело доведем, мы на нем виновны, все, медаль уже отобрана, люди дисквалифицированы, опять же, олимпийские итоги подсчитаны, но не до конца, потому что в Сочи тоже по окончании Олимпиады все было шоколадно, и только потом стали всплывать эти допинговые скандалы. Почему здесь не найдется корейский Родченков, если нашелся Татьяна Анатольевна, опять же, предлагает его посадить в тюрьму. Но он-то сам, наверное, сидеть не хотел, он рассчитывал на золотую клетку после Сочи. А ему не додали, ему дали не тот орденок, не ту премию, и он обиделся, и что с собой было в варианте «продать родину», успешно этим воспользовался. Вот. И он еще, видимо, далеко не все сказал. Можно найти, опять же, второй Родченко. Но хуже всего, мне кажется, в плане олимпийских наших перспектив, что сейчас мы увидели новое поколение тех же лыжников, например, и у мужчин и женщин, они практически вытащили нам эту Олимпиаду в общем зачете, если не брать золотые медали. И очень много действительно молодых перспективных спортсменов, совершенно чистых, вот, которые вышли на международную арену, может быть, в том числе и потому, что была отказана в аккредитации их более опытным и старшим товарищам, но нет никакой гарантии, что их допустят до следующих игр. Вот, даже если у них все пробы будут абсолютно чистые, потому что вот эта тень, такая зловещая, она висит и висеть продолжает. Сейчас говорят о восстановлении международной аккредитации, но это, опять же, вопрос времени. Были же и разговоры о том, что Россия сможет пройти под своим флагом на церемонии закрытия, но поскольку этого не произошло, то в межолимпийском цикле, который длится 4 года, если брать, опять же, зимний вариант, вот, возможны любые проявления допинга у нас, увы, которые могут быть истолкованы. У нас же теперь самое главное – оказаться от государственной программы. То есть, вот чур не я, говорят чиновники, поэтому и каждый будет истолкован как или случайность, или злонамеренность одного спортсмена, врача, тренера и так далее. Из серии каждый умирает в одиночку. И сколько таких будет случаев, тут никто не возьмется сказать.
С нами на прямую связь вышел Иван Стариков, политик, экономист. Иван Валентинович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете выступление наших спортсменов в Пхёнчхане?
Я думал, что будет хуже. 17 медалей на самом деле неплохой результат. Да, общекомандное место чрезвычайно низкое, поскольку 13 место у нас не было. В Ванкувере мы были 11-ми, 13-ми, но на фоне унылой обстановки предолимпийского цикла, я думаю, что это... В принципе, результат неплохой. Вот я захватил кусочек последнего Владимира Алексеевича разговора с коллегой относительно того, что восстановят, и, наверное, надо будет вот эту всю заразу вычищать, то, что касается всех допинговых скандалов. Но я сейчас скажу вещь, может быть, резкую, но, мне кажется, справедливую. Вся проблема нынешней власти нашей, что несет, никто не несет никакой персональной ответственности за результаты своей деятельности. И вот эта сталинофилия, которая проявилась, и любовь к Сталину, это не потому, что стали любить палача и, значит, людоеда нашего народа, потому что у Сталина ответственность. Сейчас ответственности никакой спортивных функционеров, которые довели, значит, наших спортсменов, олимпийскую команду, до вот этого вселенского позора, на самом деле нет. Поэтому, безусловно, хоккеисты в значительной степени подсластили пилюлю и спасли, но если президент не уволит Виталия Мутко и Павла Колобкова, то это будет означать, что мы ничего не поняли, не сделали никаких выводов, и также точно, несмотря на то, что нас на днях, наверное, восстановит Международный олимпийский комитет, наш национальный комитет в полном своем правовом статусе, но для большинства наблюдателей, международных чиновников, если не произойдет никакого наказания виновных за 13-й результат, за беспрецедентные факты применения запрещенных препаратов, то это будет означать, что мы не сделали выводов, и к Пекину результаты могут быть еще хуже.
Иван Валентинович, как вы считаете, будет ли такая помпезная церемония награждения, как была после Сочи?
Да нет, я думаю, что такой помпезной не будет, хотя президент буквально после окончания вчера поздравил сборную нашу по хоккею, которая, да, впервые за 26 лет вернула себе титул олимпийских чемпионов. Но все равно зловещая чертова дюжина, 13 командный результат России, он будет в этом смысле висеть немым укором и раздуть широкомасштабную пропагандистскую кампанию по итогам выступления наших олимпийцев без флага и гимна в Пхенчхане. В общем, наверное, вряд ли кто-то осмелится, поскольку в рамках оставшихся меньше 3 недель до президентских выборов это может, с моей точки зрения, иметь обратный эффект. Хотя безумство я наблюдаю, и когда опошлили великий список Евгения Халдея, знамя победы, надверженный Берлином, и когда я там увидел на клюшке, значит, флаг, и увидел там хоккеистов на дымящихся куполах Рейхстага, вот здесь, мягко говоря, большего безумства я не видел, потому что сравнять, как, по-моему, Лев Новоженов написал, что наша победа подобна победе советских войск в Сталинградской битве. Столь презрительно и плохо относиться к памяти 1,5 миллионов наших воинов, погибших в Сталинградской битве, и пытаться сравнивать победу в хоккейном матче с победой в Великой Отечественной войне. Большей пошлости государственной и победобесия представить себе нельзя. Если по рукам не дадут некоторым особо ретивым представителям средств массовой информации, в том числе и «Комсомольская правда», которая это сделала, то для меня это будет означать, что, в общем, болезнь прогрессирует.
Спасибо, Иван Валентинович. Как вы считаете, Сергей, изменил ли вкус вот это, организаторам этой пропагандистской поделки, что наши у немцев выиграли?
Бесспорно. Победа бестия, кстати, хорошее слово, Иван Валентинович, спасибо, надо будет его запомнить. И со ссылкой на Старикова дальше применять. Вы понимаете, тут же, в общем, спорт и политика, они все-таки могут пересекаться, но куда-то вот в эту залу не уходить. Я, кстати, вот услышал про моего старинного приятеля Льва Новоженова в тексте Ивана Валентиновича. Я очень удивлен, если действительно так, что Льву Юрьевичу изменило его всегда тонкое чувство юмора, но не хочется в это верить. А насчет вот этой конкретной игры, да, знаете, вот если, ну, все теперь возможно, раз хоккейные немцы были в финале Олимпиады, да, вот представьте, Владимир, в финал чемпионата мира по футболу выходят немцы и сборная России. И знаете, вот что-то мне подсказывает, что в любом случае победят немцы. С разгромом, в основное время, в дополнительные по пенальти, но немцы. Так и наши, они были обречены на эту победу, но иначе, что называется, хоккей у нас надо было закрывать, всю эту КХЛ с ее миллиардными бюджетами. Вот зачем все это? Причем немцы-то, в общем, сами сморозили громадную глупость, введя в счете в основное время за 2 минуты 10 секунд до конца, когда у нас было удаление, надо было просто им не лезть забивать. Совсем уже лишнюю победную шайбу, а спокойно подержать эту же самую шайбу между своей и средней зоной, докатать эти 2 минуты, оставалось 10 секунд, вы бы ничего не успели. Но звезды сложились так, что наша действительно более мастеровитая, более опытная, более классная во всех отношениях команда все-таки сделала это. И знаете, может быть, что называется, на фарт, а спортсмены, все люди суеверные. Ведь прошло 6 Олимпиад между последней и крайней победой, да, будем говорить, и та, и другая были достигнуты без гимна и флага. Вот все, что было под гимном и флагом России, который сплачивает, который там один за всех и все за одного, за все эти 6 Олимпиад мы один раз были в финале, его проиграли, и один раз завоевали бронзовую медаль. Все остальное мимо, в том числе и в Сочи. Дома.
Да, я понимаю, но как вам кажется, вот, ну, про Мутко мы уже поговорили. Я думаю, что дни его, как большого чиновника, сочтены.
Нет, но ему могут придумать. Там еще есть, кроме бродячих собак, и бродячие кошки, например, и разные прочие животные. То есть Виталию Леонидовичу дадут применение, потому что Владимир Владимирович, он своих не сдает. Уж перед выборами точно, что будет дальше, оно будет дальше. Я, кстати, не со всеми готов согласиться по поводу того, что не будет помпезного приезда со стороны президента. Он наверняка бы и уже последовал. Просто дело в том, что хоккеистам, вот всем абсолютно членам этой победной сборной, меньше чем через сутки уже выходить на лед в рамках первенства континентальной хоккейной лиги, так уж календарь составлен, что некуда девать, нельзя устроить выходные дни дополнительные, даже победителям в паузе между Олимпиадой и чемпионатом мира, ну, может быть, кто-то частично там один тур пропустит, ну, а я к тому, что всех вместе их собрать в ближайшее время даже у Путина не получится, а уж выше него у нас только Бог. Поэтому, а без хоккеистов, понимаете, встреча остальных олимпийцев, она вот свой лоск, конечно, потеряет.
Вопрос Юрию Векслеру. Юрий, как вообще в Германии воспринимают вот это успех своих спортсменов в Пхёнчхане?
Ну, у нас радуются, конечно, успеху немецких спортсменов, тем более, что это рекордная, по-моему, достижение для них, 14 золотых медалей, такого не было никогда. Но в Германии все-таки нет. Сегодня, кстати, была встреча всей спортивной делегации, самолет прилетал во Франкфурт, и, конечно, там что-то делали, но у нас все-таки политизированности спорта такой нету. Слава Богу, что нет. У нас любят своих спортсменов, болеют за них. В некоторых видах есть какие-то культовые спортсмены, но да, радость, конечно, большая. Удовольствие от того, что хоккеисты попали в финал, может быть, было даже самым большим, потому что какие-то результаты были ожидаемы, что есть замечательные немецкие спортсмены. Могла быть сверхсенсация, но она и могла, и не могла быть. Например, у нас есть такая спортсменка Клаудия Пехштайн, которая участвовала, я уже затрудняюсь, какой по счету Олимпиаде, по-моему, 7-й. Она была чемпионкой Олимпиады в 92-м году, по-моему. Она конькобежка, бегает на длинные дистанции, первая в основном на 5000 метров. Но она очень хотела медаль, из-за нее вся Германия болела. Но, конечно, когда тебе 47, по-моему, и лет, ждать победы трудно. Она заняла 8-е место. Но вы знаете, 8-му этому месту, тем не менее, все порадовались. Посмотрите, чемпионкой стала голландка, которая родилась позже того, как Пехштайн первый раз стала олимпийской чемпионкой. И в завершении Пехштайн сказала, что она намерена, она так любит свой спорт, намерена выступить на Олимпиаде в Пекине. Фантастика, ей будет не за 50, но практически, да, 51 год. Вот. Поэтому в Германии много радости от Олимпиады, самых разных видов спорта. А там, где были какие-то неудачи, то тут это все-таки в Германии есть естественное восприятие этого зрелища, что спорт есть спорт, он не политика. И очень отрадно, что это именно так, что все-таки никто у нас не связывает это с политикой. Возможно, у немцев, понимаете, хорошая прививка, прошу прощения, истории с национал-социализмом. Никто больше этого не хочет. Не хочет вот так гордиться рейхом. Ну и этого, слава богу, и нет.
Да, Алексей Кузнецов, вопрос. Как вы считаете, вот уже к следующей Олимпиаде зимней будут сглажены все вопросы, все конфликты, чтобы больше ни один скандал не омрачил приближающуюся Олимпиаду?
Очень красиво вы говорите, Владимир, но я все-таки рискну с вами не согласиться. Во-первых, чем дальше развивается спорт, тем больше он набирает политической какой-то величины. И чем больше он становится финансово насыщен, тем больше стремление к риску. Поэтому я думаю, что через 4 года, какие бы объективно хорошие причины не лежали в отрасли, так сказать, всего спортивного развития, говорится, что будут исчерпаны все основания для конфликтов в спорте. Не верится в это. Мне кажется, есть шанс, что, объективно говоря, конфликты в спорте могут разрастаться все выше, выше и выше. Я думаю, что мы еще налетим на не один такой неожиданный конфликт. И даже сейчас, когда два человека из российской делегации попались на допинге, в тот момент, когда никаким образом нельзя было им попадаться. Вот. Лишний раз говорит, что я прав. Как это не печально.
Да, к сожалению, это так, потому что спорт уже давно превратился в часть большой политики, а допинг в инструмент этой политики. Как вы считаете, Сергей, ждут нас еще какие-нибудь, ну, не такие, конечно, как сейчас, но вообще громкие скандалы на спортивной...
Знаете, наверняка, потому что за этот грядущий цикл олимпийский, если брать зимний или брать пополамный, наряду с летним, вот, обязательно какие-то новые вещества будут запрещены. Потому что ВАДА на этом живет, кто-то лоббирует одни лекарства, кто-то пробивает другие, кто-то глушит третьи. И вариант повторения истории с мельдонием, а это, кто не знает, глубоко советское изобретение в Латвии, в Латвийской ССР, лаборатория академика Алексеева, вот, нам может вполне грозить. Просто история с мельдонием нас, дай бог, чтобы она чему-то научила, но, как показывает допинг-проба кирлиниста Крушельницкого, подсунули ему, подсыпали, подбросили вражеское происк или чей-то недружеский. Это вопрос уже судебной практики. Но, понимаете, мы в... Моя буквально любимая тема, потому что я был в Риге специально, когда мельдоний запретили, разговаривал с этими людьми, к которым никто не обратился из нашей замечательной страны, тем более спортивного чиновничества, и не спросил, какие сроки вывода мельдония из организма, как он коррелируется с другими веществами медицинскими, и какие потом могут быть последствия, никто ни разу и никак. Потому что вот если брать латышей, которые на этом, собственно, мельдонии жили, до того, как он был запрещен, все зимние спортсмены, ведь никто из них ни разу потом не попался, потому что они просто знали период распада, выводы из организма, в конце концов, какими веществами его можно спрятать. А мы вот с той самой двухпудовой гири пошли на металлоискатели, и от Шараповой до Поветкина попадались все, кто только можно, вот Крушельницкий, последние капли. Поэтому с нашим разгильдяйством в этом отношении нас, я думаю, что ждут очередные проверки. Как мы их пройдем, это вопрос второй, но они будут наверняка, и никакими провокациями, наверное, их называть не стоит.
Заблаговременно. А как вы считаете, следует ли ожидать каких-то организационных выводов в руководстве российского спорта, ну, чтобы неповадно, что ли?
Ну, я не согласен с теми, кто почему-то требует крови и немедленной Павла Колобкова, поскольку он совсем юный министр, назначен недавно и ни в чем, в общем, предусудительным замечен не был. Вот, и да. Потом, наконец, он все-таки бывший спортсмен, поскольку мое личное не навязываю никому мнение, но глубоко убежденное, что лучшим нашим министром последних лет все-таки был Вячеслав Александрович Фетисов, на всякий случай двукратный олимпийский чемпион, зимний. Mm-hmm. Вот. И плюс серебряная медаль, которую он до сих пор считает величайшим и самым обидным в своей жизни проигрышем. Вот. И он, в общем, что называется, в теме. Вот. Это не человек, который приходит со стороны, который долго вникает и слушает одних советчиков, потом других, потом третьих. Потом выясняется, что он ничего не знал, не контролировал, но вот всем доверял. А Родченков и компания подвели его под монастырь.
Mm-hmm. Давайте я Алексею Кузнецову задам вопрос. То есть, Алексей, вы считаете, что после вот этой Олимпиады все восстановится полный статус-кво? То есть российская комиссия обретет вновь все свои права, и весь скандал будет забыт?
Ну, я бы так не сказал однозначно. Пока еще идут проверки всех олимпийских результатов. и нынешние, и более поздние проверки, нельзя ни в чем быть уверенным. И, значит, нельзя быть уверенным в том, что даже если Российский Олимпийский комитет получит свое название, получится флаг, гимн и так далее, все станет на свои места. Конечно, будет внимание повышенное к российским спортсменам по-прежнему. Я думаю, что долго еще не придется на свои места, на свои позиции, так, как было раньше. На мой взгляд, Россия слишком долго испытывала терпение международного спортивного движения, чтобы оно, в конце концов, не нашло какие-то способы борьбы с ним. Вот нашли способ такой, как сейчас. Дисквалифицировали сначала часть делегации в Рио-де-Жанейро на летних играх, потом дисквалифицировали большое количество на играх в Корее сейчас, и показывает практике, что бороться с этим трудно. Значит, какой-то хитрый, коварный ход, если иметь в виду некое российское лобби, существующее за пределами или в пределах страны, если оно не придумывает свой какой-то коварный ход, ну, значит, будет продолжаться такие неприятные сюрпризы.
Спасибо. Вопрос Юрий Вексель. Юрий, как вы считаете, получился ли большой праздник спорта, или он был густо сдобрен какими-то, так сказать, как-то говорится, порцией соли?
Ну, понимаете, мы сидим у экранов телевизоров. Посещаемость Олимпийских игр в Сеуле была относительно скромной, да? Вот. Настроение, тем не менее, там было праздничное, атмосфера была праздничная, дружественная. Как это, в общем-то, и бывает на Олимпиаде, она и в Сочи была такая же атмосфера. Просто, конечно, знание о том, что спорт давно перестал быть чистым, а история Сочинской Олимпиады показала, что в этом, как это было сказано, победобесие, можно перейти всяческие разумные пределы. Все это теперь знают, все это понимают. Понимают, что, наверное, Сочи было исключением, потому что Владимир Путин, как я понимаю, поставил перед своими чиновниками задачу победного выигрыша Олимпиады. Я надеюсь, что такая задача политическая не будет больше в ближайшее время ставиться. Поэтому с этой надеждой можно жить дальше. Но спорт и допинг, по-моему, это неразрывные вещи. И это абсолютно не российская жизнь. Российская вот только в том плане, что была государственная система. Наверное, она будет отменена. А вот, например, тот журналист Хайо Зеппель, с которым я многократно беседовал, которого в России считают чуть ли не врагом России. Вот он после Олимпиады сделал фильм на шведском телевидении, в котором, ну, обвиняет норвежскую олимпийскую сборную в злонамеренном использовании антиастматических препаратов в качестве допинга. И с акцентом на лыжников, где было завоевано норвежцами очень много медалей. То есть понятно, что спорт и допинг связаны и будут связаны, потому что это борьба за высшие достижения, за рекламу, за деньги. Очень с деньгами это все связано. И понятно, что для нормальных зрителей, чем больше мы это знаем, то знание, как известно, умножает скорбь. Но когда возникают сами соревнования, к счастью, это отходит все-таки на задний план для болельщиков. И там где-то красиво, масса красивых видов спорта, люди получают большое удовольствие от лыжной акробатики, от многих других мало нам знакомых видов спорта. Поэтому я думаю, что Олимпиада как праздник все-таки имеет шансы жить и дальше. Вот. Ну, а борьба за чистоту спорта, к сожалению, это сложный процесс, потому что высшее достижение, как сказал один немецкий врач-специалист по допингу, Если человек не применяет допинг и выигрывает соревнования, то он, скорее всего, мутант. Поэтому сложно здесь говорить. Но мы любим спорт, мы любим наблюдать это. И, наверное, я думаю, мы все с вами будем и дальше следить за спортом. Я позволю себе одно маленькое замечание в адрес Сергея Микулика. Все-таки фигура Родченкова, про которого сегодня Татьяна Анатольевна говорила, я бы так однозначно не оценивал, что вот его не наградили нужным образом, и он стал продаваться на Запад. Там есть и версия, которую никто не опроверг, что у него были основания опасаться за собственную жизнь.
Угу. Спасибо. Сергей, вот через 3 недели будут президентские выборы в России. Как вы считаете, вот этот результат зимней Олимпиады Владимир Путин может себе каким-то образом записать в плюс? Или он постарается скорее забыть о нем, чтобы не очернить картинку предстоящих выборов?
Владимир Владимирович Путин играет в хоккей. Я лично это неоднократно наблюдал в Сочи. Это, правда, выглядит немножко карикатурно, когда он забивает больше шайб, чем Никита Гусев, Илья Ковальчук и Павел Датсюк вместе взятые за Олимпиаду. Он может забить это за один матч и даже за один период. Ну, это доступно президенту. Вот. Поэтому, как человек, выходящий на лед с клюшкой и шайбой, естественно, как минимум победу олимпийцев, он, хоккейных, он запишет себе в плюс и всячески, я думаю, будет о ней напоминать, что, знаете, как во дворе в свое время у нас говорили, да, кто последний забил, тот выиграл. Последняя олимпийская медаль, она наша, и мы чуть ли не победители Олимпиады. И в плане пиара это очень все правильно, очень в кассу. И я думаю, что президентская команда на выборах этим наверняка воспользуется. Другое дело, что если говорить, да, спортивной терминологией, то, наверное, сейчас на выборах идет борьба за второе место. Победитель-то он всем известен. Вот. А тут даже не будет финала. И никакого дополнительного времени, никакой интриги нас не ждет. Поэтому будет он использовать это или не будет, я думаю, результат один. Но все равно Владимир Владимирович это не забудет хоккеистам. Они сделали это мало того, что красиво для страны, что называется, еще и очень вовремя для него лично.
Да, вопрос Алексея Кузнецова. Как по-вашему, это удачный пиар для президента, вот это такое завершение зимней Олимпиады в Пхёнчхане?
Ну, во-первых, это, конечно, нельзя назвать завершением. Еще после хоккейного финала были некоторые соревнования. Например, финские золотые медали в марафоне. И норвежская золотая медаль в женском марафоне, выяснил. Поэтому формально это не окончание.
Ну, а в целом, если устроить праздник, вручить всем олимпийцам по Мерседесу и так далее, по-моему, можно какие-то извлечь из этого плюсы?
Ну, можно, конечно, извлечь плюсы. Но мне кажется, что все-таки у Путина еще достаточно хватает собралительности, чтобы не устраивать из такого среднего командного результата Олимпиады, среднего по количеству медалей, всеобщий праздник. Все-таки нужно отдавать себе толк между реальностью и тем, что было на самом деле.
Спасибо, Алексей. Итак, мы обсуждали результаты зимней Олимпиады в Южной Корее. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамарзов-старший. Итак, программа Андрей Труханов, продюсер Дмитрий Налитов и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».